Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня поговорим на тему «Что значит искушать Господа?». Как написано в 1 Коринфянах: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке, в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сей сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Кто были эти люди, о которых Павел писал в этом отрывке? Те тысячи, которые пали в один день, те масса людей, которые были поражены змеями, а другие погибли от истребителя. Это были не моавитяне, хананеи, филистимляне или другие какие-нибудь народы, окружавшие Израиль. Нет, Павел говорит здесь о верующих, об избранном Божьем народе. Эти люди были свидетелями невероятных чудес. Они были питаемы духовной пищей сверхъестественным образом. Они пили из духовного камня, который, как Павел говорит, был сам Христос. Однако же, как он говорит, многие из этих же самых людей были поглощены огнем Божьего гнева и истреблены змеями. Апостол говорит в 5 стихе, что эти люди так разгневали Бога, что он поразил их в пустыне. В английском переводе «выбросил их в пустыню». Еврейское слово, которое он здесь использует, значит: «он бросил их из своей руки, рассыпав по земле, как пыль». Что это значит? Господь этим говорил израильтянам: «я этого не потерплю от вас». Если бы вы были невиновны, если бы не были научены, если бы не получили духовной пищи из моей руки или не видели доказательств моей славы, тогда бы я по-другому с вами поступил, но вы, несмотря на все мои многочисленные благословения, избрали идолов и свои похоти, поэтому я рассею вас. Я выброшу вас из своей руки полностью». Как это могло случиться? Почему Господь так сурово поступил со своим собственным народом после того, как они получили столько благословений от Него? Как говорит Павел, 23 тысячи умерли в результате своего блуда и идолопоклонничества. Другие были истреблены из-за ропота и недовольства, и, наконец, еще другие были поражены укусами ядовитых змей. Что же делали эти последние, чтобы заслужить такую смерть? Павел говорит очень ясно в стихе 9: «они искушали Христа». Как написано: «не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали». Нам понятно, почему Бог так сурово разделывался с блудниками, идолопоклонниками и ропотниками, но я хочу обратить ваше внимание именно на этот грех – искушение Христа. Что здесь Павел имеет в виду, когда говорит, что мы можем искушать Господа? Апостол имеет в виду эпизод, описанный в 17 главе книги «Исход». Израильтяне только что пережили чудо сошествия с неба манны, белого крупновидного вещества, содержащего в себе все необходимое для поддержания их ежедневного существования. Эта мелкая крупа появлялась на земле среди их стана каждый день. Люди не зарабатывали и не добывали эту сверхъестественную пищу. Господь питал их ею абсолютно по своей милости. Все, что им нужно было делать, это собирать ее. Но сейчас у них не было воды. Они пришли на место, называемое Мерра, где вода была слишком горько для питья. Опять они были в кризисной ситуации, хотя приближалось еще одно испытание. Бог накормил их, но еще не напоил. Люди сразу же начали обвинять своего лидера Моисея. Они называли его бессердечным обманщиком, который вывел их в пустыню, чтобы погубить. Они даже говорили о том, чтобы побить его камнями. Израильтяне не подозревали об этом, но они были испытаны. Вы, может быть, удивляетесь, потому что Бог всегда испытывает свой народ подобным образом. Почему это происходит? Почему мы часто в своей жизни встречаем испытания за испытанием? И почему наши испытания, кажется, только усиливаются с каждым часом? Те испытания, через которые Бог проводил Израиль, усиливались каждым разом, это вне всякого сомнения. И всякий раз, когда люди не усваивали какой-то урок, в первый раз Господь давал им испытания посильнее. И когда они не постигали его и в этот раз, Он вводил их в еще одно переживание, которое было сильнее прежнего. Они не проявляли доверия Богу при водах Мерры, это значило, что их ожидало еще большее испытание их веры. Когда мы читаем послание апостола Павла сегодня, большинство из нас предполагает, Бог хотел исправить недостатки в характере израильского народа. Он хотел искоренить все то, что было неугодно ему, выявить их слабости, чтобы они более уподобились ему. Это так. Но это только часть того, что Бог делал в Израиле. Мы иногда не осознаем, что Господь хочет достигнуть намного большего, чем мы представляем, когда вводит нас в кризисные ситуации. Часто, очень часто Он делает это потому, что хочет, чтобы мы познали что-то очень важное о Нем самом. Вдумайтесь, пожалуйста. Библия говорит, что мы являемся избранным народом, царями и священниками перед Ним. Точно так же, как Его народ в Ветхом Завете, мы избыточествуем Его манной, которая является Его Слово. Мы пьем из того же духовного камня, который является Христос. И мы наслаждаемся еще большими обетованиями и более совершенным заветом. Мы были освобождены от рабства, прошли через свое собственное Красное море, мы были свидетелями того, как Господь разрушил сатанинские силы, когда-то крепко державшие нас. Однако, подобно Израилю, мы также сомневаемся в Боге, ропщим и жалуемся, несмотря на все Его благословения, мы обращаемся к нашим похотям и нашим идолам, и мы искушаем Его точно так же, как это делали израильтяне. Короче говоря, мы не усваиваем свои уроки. Подобно Израилю, многие верующие сегодня попадают в места великих испытаний и проверок. Сегодня Господь часто проводит нас в те места, наподобие Мерры, где воды жизни очень горьки. И когда мы попадаем туда, мы встречаем неутолимую жажду, уйму сомнительных вопросов и смертельные сомнения. Вы, может быть, не согласитесь. Нет, как вы можете меня сравнивать с этими идолопоклонниками, блудодействующими вслед иных богов израильтянами? Сам Моисей называл их жестокосердными и жестоковыйными людьми, склонными к отступничеству. Я совершенно не таков. Я ищу Господа. Вы можете меня сравнивать с ними. Это невозможно. Но бедные израильтяне не подозревали даже, что у них есть все эти вещи. Они не осознавали, что скрывалось в глубине их сердец, пока не наступило время искушения. И я считаю, что все это относится и к народу Божьему в наше время. Как пророк Иеремия писал, «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Вы должны помнить, это были те же самые люди, которые позже будут трепетать пред Господом у горы Синай после того, как услышат его заповеди – Они очень поспешно ответят: «Так, Господи, как сказал Господь, так и мы будем поступать, будем исполнять все Его заповеди». Израильтяне искренне считали, что так они и будут поступать. Они были исполнены страха Божьего и были уверены, что никогда не нарушат заповеди Господних. Но они совершенно не знали, что было в их сердце. На самом деле они были духовными банкротами. Дело в том, что израильтяне жили опытом своего вождя и учителя Моисея. У них не было своей собственной веры. И когда Бог забрал Моисея из их среды, они отступили от Бога в течение 40 дней. То же самое случается со многими христианами в наше время. Когда они слышат проповедь Слова Божьего, они пылко обещают повиноваться Ему, Господу, всем своим сердцем. Но в действительности они живут чьим-то опытом. Они питаются кассетами, семинарами, откровениями своих пасторов, но не имеют своего собственного глубокого опыта хождения со Христом. Возлюбленные, вы не можете получить истинного откровения о Боге через кого-то другого. Проповедник может побудить и вдохновить вас, и вы можете сами вдохновенно излагать какие-то библейские концепции, но до тех пор, пока вы не будете иметь собственного своего опыта хождения со Христом, вы не можете познать Его. Его Слово должно проделать свою работу в вашем сердце, пока оно станет живым переживанием и действующим опытом. Ученики тоже не представляли себе, что было в их сердцах, но Иисус знал, и Он провел их в место испытания, которое раскрыло все это. Он сказал им сесть в лодку и переплыть на тот берег озера, хорошо зная, что их вскоре настигнет шторм. Эти люди думали, что они верные последователи своего учителя. Ведь они видели тысячи людей, напитавшихся несколькими рыбами и немногими хлебами. Так что, садясь в лодку, они, скорее всего, думали, что никогда больше не будут сомневаться в Иисусе. Однако, одно дело видеть чудодейственную силу в жизни вашего пастора, и совсем другое – переживать ее самим. Когда поднялся ветер, и волны начали поднимать все выше и выше лодку, настало время испытания. Очень скоро лодка началась наполняться водой, и они принялись вычерпывать ее так быстро, как только могли. Однако через несколько минут они поняли, что тонут. Послушайте, какие слова вырывались из сердец этих мужей в минуту испытаний. «Господи, или Тебе нет нужды, что мы погибаем? Мы тонем. Помоги нам, Иисус! Разве Ты не Бог? Неужели Тебе все равно?» Собственные ученики Иисуса искушали Его. Воистину, они говорили Иисусу почти те же самые слова, что и израильтяне Моисею. Они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Но Иисус знал с самого начала, что Он делал. Он мог повелевать ветрам и волнам утихнуть задолго до того, как они утихли. У Него всегда было достаточно силы. Однако вместо этого Он позволил ученикам быть испытанными в буквальном смысле слова ситуации жизни и смерти. Что же это значит? Искушать Господа. Искушение Господа начинается, когда Бог позволяет кризису в вашей жизни усилиться. Почему Он делает это? Что за этим всем стоит? Наш Господь позволяет всему этому случиться для того, чтобы укоренить последние уроки нашего неверия. Дух Его проникает во все уголки нашего сердца, разыскивая самые негодные вещи, гордость, самодовольство и все остальное, что препятствует Его полноте в нас. Псалмопевец говорит о грехе Израиля: «Искушали Господа в сердце своем». Эта фраза в еврейском переводе говорит, что израильтяне были испытаны сверхчеловеческих сил. Это значит, что у них не было никаких человеческих способов обеспечить самих себя. И когда они пришли к такому месту, они решили, что Бог оставил их, оставаясь безмолвным и невидимым. Вот что значит искушать Господа. Это случается, когда его избранные, благословенные им, попадают в огонь испытания, когда кризис усиливается до тех пор, пока страх не овладевает их сердцем, и они начинают взывать: «Господи, где Ты? Где же мое освобождение? Почему Тебя нет на месте действия? Ты со мной или нет?» Неспасенный человек не может искушать Господа. Такой человек не признает Бога ни в какой сфере своей жизни. Он думает, что все происходящее в его жизни зависит либо от хорошего стечения обстоятельств, либо от плохого. Только избранные Господом могут искушать его. Те, которые однажды видели его силу, вкусили его благодати и были признаны ходить верою. Даже праведный Иоанн Креститель прошел через такое испытание, которое могло привести его к искушению Господа. Когда он сидел в тюрьме, он, наверное, думал, где же находится Бог во всей этой ситуации. Он слышал о всех тех чудесных делах, которые делал Иисус, исцелял людей, делал чудеса и знамения, привлекая к себе толпы людей, которые когда-то следовали за Иоанном. И вот он сидит в одиночестве, ожидая казни. Иоанн был всего лишь человек. Он, наверное, думал, что Бог оставил его. Вообще, я считаю, что депрессия прямо из ада всей силы устремилась на него в это время. Иоанн знал, что он должен умоляться, чтобы Иисус возрастал. Но сейчас к нему приходили мысли: умоляться – это да, но умереть? Почему я должен умереть, если Иисус является в самом деле Богом? Если Он делал все эти чудеса для других людей, почему Он не может освободить меня? Господи, это уже слишком много для меня, чтобы вынести. Помните, что в этот момент Иисус еще не удалил жало смерти. Последние слова, которые Иисус послал сказать Иоанну, были исполнены огромного значения: «И блажен, кто не соблазнится о мне». Христос говорил этому человеку Божьему: «Не соблазняйся о мне, Иоанн. Ты знаешь, что я делаю только то, что вижу и слышу от Отца. У Него есть план для всего этого, и Он достоин того, чтобы довериться Ему. Если бы Он хотел, чтобы я пришел и освободил тебя, ты знаешь, что я бы сделал это немедленно. Поэтому успокойся, зная, что бы ни случилось с тобой, это будет для славы Отца, и это будет означать вечную славу и для тебя». Я уверен, что Иоанн выдержал испытание, и после того, как он был обезглавлен Иродом, он вошел в славу Отца с верой и честью. Моисей знал, что было искушением Господа в ситуации с Израилем. Они не проявляли доверия Господу при водах Меры, и Господь увеличил степень их испытания в Рефидиме, где, как написано, не было воды пить народу. Вы должны понять, что это не было какое-то маленькое неудобство, которое Израиль встретил на своем пути. Человек может выдержать несколько дней без пищи, но только не несколько дней без воды. Очень скоро дети начали плакать, и люди начали терять сознание. Это была критическая ситуация. Однако Моисей понимал пути Господни, и он знал, что происходило с Израилем. Он понимал, что Бог позволяет своему народу быть испытанным сверх меры. Почему? Он хотел, чтобы они полностью доверяли себя Его попечению. Он ожидал увидеть, что они поднимутся в вере и скажут: «Господь все может!» Писание говорит нам, что Моисей нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укоренения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Слова «Масса» и «Мерива» имеют одно и то же значение – место проверки и испытания. Моисей бежал по стану, взывая: «Это Масса, всего лишь испытание, это не конец. Господь не забыл нас, не сдавайтесь, держитесь. Господь ищет веры, хочет узнать, что в наших сердцах. Он знает, как пополнить все наши нужды. Единственное, что Он желает, чтобы мы доверились Ему для совершения еще одного чуда». Вы знаете, чем закончилась эта история? Печально, но факт: Израиль не доверился Господу, и Господь повелел Моисею взять свой жезл, идти к Хариву и там ударить в одну определенную скалу. И когда Моисей ударил по скале, из нее полилась вода для утоления жажды израильского народа. Господь еще раз доказал, что Он находится со своим народом, несмотря на их неверие. Возлюбленные, в конце концов вы окажетесь в массе среди напряженного испытания. Нечего и говорить о силе этого испытания. Весь ад поднимется против вас. Господь позволит дьяволу искусить вас, и вы внезапно будете побеждены полностью своей похотью. Сатана будет стараться сеять вас, как пшеницу. Вы будете думать, что у вас самое черное сердце на свете. Вы будете уверены, что вы просто отданы полностью вашему греху, и в конце концов вы, упав на свое лицо, будете плакать: «Господи, что же это происходит? Откуда все эти похоти? Сейчас я переживаю большое искушение, испытание, чем в начале, когда я только что начал искать твоего освобождения. Я теряю почву под своими ногами». Сомнение наполнит ваш разум. Вы начнете думать: как Бог мог вообще позволить произойти всем этим вещам в моей жизни? Это продолжалось годами. Как Он мог давать все эти обетования и не сдержать свое слово, Он со мной или нет? Помните, Бог привел вас в место испытания. При водах Меривы испытал тебя. Возлюбленные, Бог хочет, чтобы мы знали, что Он был в состоянии освободить нас при первой же нашей просьбе. Все это время, когда вы плакали, страдали и всеми своими силами старались выбраться, Он имел достаточно силы, чтобы освободить вас от всякого зла. Тогда почему же Он не делал, спросите вы? Он что, наказывает меня? Почему Он позволил мне пережить такую борьбу? Когда вы рассмотрите этот кризис, в котором оказался Израиль, вам, может быть, тоже захочется сказать: «Господи, не ожидаешь ли ты слишком много от этих людей? Они в страхе, но ведь и есть от чего. В конце концов, никто ведь не может выжить без воды. Как они могли искушать тебя, когда они просто взывали в своей нужде?» Однако вы должны помнить, эти люди были хорошо научены и напитаны словом, окружены знамениями и чудесами. Они не были духовными новичками. Они не были оставлены без заботливого пастыря. Каждый день они имели видимое облако в доказательство того, что Бог был с ними. И каждую ночь они видели успокаивающее зарево столпа огненного. Каждое утро они находили ману на земле, верно посылаемую им с неба. Бог снабдил Израиль всем необходимым для укрепления их веры. Наш Господь говорит не просто маловажные слова, когда предупреждает: без веры вы не можете угодить Богу. Вы должны по-настоящему верить, что я Иегова, и я всегда воздам по вере, поэтому я ожидаю, что мои хорошо обученные дети полностью доверят мне. А как насчет того испытания, которое встретилось вам на пути? Что Бог хочет от вас в это трудное время? Он хочет, чтобы вы верили Его Слову и Его обетование. Он хочет, чтобы вы полностью доверились тому, что Он с вами в вашем переживании. Не имеет значения, если бы весь ад поднялся против вас, Его присутствие никогда не будет отнято от вас, даже в самой глубине ваших страданий. Никакое коварство дьявола, ни мощная его атака против вас не смогут уничтожить вас. Ваш Отец уже имеет план вашего освобождения. Он ожидает, что вы просто прильнули к Нему в полном доверии. Он хочет, чтобы вы были способны встретиться лицом к лицу с самыми жестокими искушениями и сказать: «Я могу не понимать всего этого, но я знаю, что Господь не забудет меня. Живой или мертвый, я доверяю Ему провести меня через все это». Ваша борьба кончится только тогда, когда вы начнете полностью доверять Господу, веря, что Он с вами во всей силе и любви. Так что отбросьте в сторону всякую мысль о том, что Бог забыл вас или закрыл глаза на все, что происходит в вашей жизни. Вынуждать Господа вновь и вновь подтверждать Его верность к вам – это и есть искушать Его, ведь Он доказывает свою верность уже много-много раз и будет продолжать оказывать ее. Возлюбленные, вам не нужно бояться змея. Павел заканчивает свою мысль обетованием Божьим: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит быть вам искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Бог говорит вам: «Я всегда с тобой. Если ты будешь искать лица моего и доверять мне, я проведу тебя, я помогу тебе стоять твердо и перенести все на твоем пути, потому что я всегда с тобой».
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!